С новостями этого часа вас познакомил мой коллега Владимир Ведрашко. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Утвержден состав нового правительства России. Хроника общественных протестов в Москве. Экономическая ситуация в Дагестане. Репортаж специального корреспондента «Радио Свобода» и масштабный теракт сегодня в Йемене. Вот такие темы. Кроме того, обзор британских газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Президент России Владимир Путин огласил новый состав российского правительства. Первый вице-премьер в нем теперь один – это Игорь Шувалов. В новом кабинете нет Игоря Сечина и Виктора Зубкова. А настоящей новостью стало то, что Рашида Нургалиева на посту главы МВД сменил теперь уже бывший начальник ГУВД Москвы Владимир Колокольцев. С экспертами на тему нового правительства уже поговорил мой коллега Данила Гальперович. И сейчас он с нами в прямом эфире. Данила, добрый день и вам слово.
Добрый день, Саша. Ну, надо сказать, что Владимир Путин в присутствии Дмитрия Медведева сурово напутствовал новое правительство. Он говорил о том, какие трудности его ожидают, и довольно неутешительно описал ситуацию.
Работа сложная, предельно конкретная. Ситуация, в которой находится мировая экономика, неопределенная. Очень много факторов неопределенности. В этих условиях вам придется осуществлять программу развития России. Не останавливаясь на достигнутом, а сделано немало было за последнее время. Но не все, что мы планировали, завершено, не все реализовано. И предстоит сделать еще больше.
Ну, надо сказать, что при этом вот такое прямое общение Путина с министрами для, например, политолога из Московского центра Карнеги Лилии Шевцовой во многом означает, что Медведев руководителем, настоящим руководителем этого кабинета не будет. Вот что она считает по поводу того, каков будет как бы политический смысл всех назначений, которые произошли.
Путин подтвердил тот факт, что он не доверяет Медведеву как человеку-координатору в этом правительстве, ибо техническим премьером будет все же не Медведев, будет опытный Игорь Шувалов. Во-вторых, состав правительства говорит об основных задачах этого правительства. Мы видим, что все люди, которые сохраняют преемственность макроэкономической политики, сохраняются на местах. Силуанов на посту министра финансов, вместо Набиуллина ее же человек Сергей Белоусов, то есть те люди, которые будут отвечать за сохранение макроэкономических индикаторов, значение которых Путин прекрасно понимает. И кроме этого, этот блок будет поддерживать Дворкович, посланец медведевской группировки. Что же касается второй задачи этого правительства, сохранять социальный патернализм, им будем заниматься люди Голиковой, которые были на постах и при самой Голиковой. Судя по всему, Голикова перейдет в качестве советника президента в президентскую администрацию. Таким образом, и здесь сохраняется преемственность. Третья задача правительства – сохранить милитаризацию российского бюджета. За это будут отвечать те же самые люди – Анатолий Сердюков и Рогозин. Таким образом, сохраняется преемственность основных линий путинской политики, которую он продолжал в течение длительного времени. И более того, сохранение знаковых фигур в правительстве либо в президентской администрации, Голикова или Левитин, скорее всего, сохранятся на орбите Путина, говорят о том, что Путин решил еще одну задачу – сохранил баланс клановых интересов в этом правительстве.
Ну вот политолог Станислав Белковский считает, что на самом деле все-таки была задача показать, что это правительство новое и что те, кто требует перемен, могут успокоиться.
Общая философия нового правительства Дмитрия Медведева проста, как 3 копейки. Произошли назначения некоторых сравнительно молодых, европейски выглядящих и пахнущих менеджеров, которые призваны убедить активную часть общества, русских образованных горожан, врагов, которые выходили на Болотную площадь, проспект Сахарова и отчасти на Болотную 6 мая, что в правительстве происходят реальные перемены, что их запрос услышан на трансформацию России в Европу. А поэтому поддерживать оппозицию не надо, оппозиционные фигуры маргинальны, а правительство в достаточной степени будет отражать интересы именно этого нового образованного класса. Но, конечно, все это является фейком и блефом, потому что правительство в основном укомплектовано старыми фигурами, а новые фигуры, которые пришли, типа, например, министра связи Никифорова, ничем идеологически и философски не отличаются от старых. Это правительство по управлению финансовыми потоками, или, как говорят у нас в русском народе, распилу бабла. Бабла будет меньше, если упадет цена на нефть, что вполне реально в обозримом будущем. И тогда это будет компенсироваться внешними заимствованиями, во-первых, и масштабной приватизацией, в основном в сфере топливно-энергетического комплекса, во-вторых. Вот, собственно, и вся идеология правительства, и она не меняется независимо от кадрового его состава.
Вообще то, что это правительство статус-кво, говорят практически все, даже некогда кремлевский политолог Глеб Павловский, но очень мало кто анализирует, собственно, структуру исполнительной власти России. По просьбе «Радио Свободы» на себя эту задачу взял Георгий Сатаров, руководитель центра «Индем».
Меня немножко смущает, что все обсуждают изменения состава, но никто не обсуждает отсутствие изменений структуры. Я имею в виду следующее обстоятельство, что ничего не поменялось абсолютно в этой уродливой конструкции, когда у премьера есть целая куча вице-премьеров, и дальше идут под вице-премьерами идут министры. Эта схема критиковалась давно, она отменялась реформой, которая планировалась в 97 году. Она была по факту отменена, когда слегка кое-что позаимствовав из этих разработок в 2003 году это произвели, и тогда свелось это к одному вице-премьеру. Ну и кое-какие осмысленные вещи были сделаны, но, как у нас в эти 12 лет обычно бывало, все уже давно порушено и вернулись к старой неэффективной структуре. Почему она неэффективна? Дело в том, что деньгами распоряжаются министры, а министрами распоряжаются вице-премьеры. Вице-премьеры не ответственны за деньги, а министры не ответственны за то, на что они их тратят. То есть у нас нету понятия ответственных министров и ответственных министерств. И у нас нету понятия ответственных вице-премьеров. У нас нету в результате понятия ответственного правительства. И эта неэффективная структура сохраняется.
Пожалуй, внимание многих наблюдателей по-настоящему сейчас приковано к тому, как же будет организована администрация президента России, потому что большинство экспертов считает, что именно там будут формироваться политические и во многом экономические даже решения, принимаемые российской властью в ближайшем будущем и на весь срок правления Путина в качестве президента. И вот замечание Лилии Шевцовой о том, что там будет очень много людей из бывшего правительства Владимира Путина, действительно говорит о том, что преемственность так или иначе сохранится. И нам еще предстоит узнать, где будет центр принятия решений в экономике, но даже сейчас уже говорят о том, что этот центр вполне возможно переместиться в Кремль.
Данила, благодарю. Напомню, за тем, как утверждался сегодня, оглашался состав нового правительства России, следил мой коллега Данила Гальперович. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин подписал сегодня указы о структуре и составе нового правительства. Свои посты сохранили Сергей Лавров, Анатолий Сердюков, Антон Силуанов, Александр Коновалов и Виталий Мутко. Главная перестановка. Вместо Рашида Нургалиева главой МВД стал Владимир Колокольцев. В Москве, на Арбате, в лагере протестующих против политики властей, остаются, по последним данным, около 15 активистов. На Кудринской площади сейчас находится около 10 участников бессрочной акции в поддержку честных выборов. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, госпитализированный в воскресенье, решил прекратить голодовку. Владимир Путин подписал сегодня же указ о назначении бывшего начальника цеха «Уралвагонзавода» Игоря Холманских полномочным представителем главы государства в Уральском федеральном округе. В столице Йемена Сане произошел теракт в ходе репетиции военного парада. Погибли, по последним данным, не менее 50 человек, десятки ранены. На президентских выборах в Сербии, состоявшихся в воскресенье, победил глава националистической сербской прогрессивной партии Томислав Николич. В Чикаго, где 20 и 21 мая проходит саммит НАТО, в ходе акции протеста антивоенных активистов произошли столкновения с полицией. Ранения получили 4 полицейских, арестованы 45 активистов. Прежде чем мы продолжим, как всегда напомню, с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ и многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу свободанews.ру. Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор публикаций в британской прессе. Сегодня британские газеты снова пишут об истории теракта над Локерби после смерти осужденного за этот теракт Абдель-Бассета Аль-Меграхи. Комментаторы подчеркивают, что несмотря на то, что дело было закрыто, есть сомнение, что Аль-Меграхи не выполнял чей-то приказ. Подробнее в материале, в обзоре британских газет, который подготовил Александр.
Бывший сотрудник ливийских спецслужб при Муаммаре Каддафи Абдель-Бассет Аль-Меграхи скончался в Триполи в воскресенье. Он был признан виновным в совершении террористического акта в небе над Локерби, жертвами которого стали 270 человек. Взрыв бомбы в самолете, летевшем из Лондона в Нью-Йорк, произошел 21 декабря 1988 года, всего за несколько дней до Рождества. Брат покойного Мухаммад Аль-Меграхи заявил:
«К сожалению, сегодня Абдель-Бассет Аль-Меграхи покинул нас. Причиной смерти стал рак. Это заболевание было диагностировано у него в Шотландии. Мы, как семья, думаем, что он заболел раком из-за радиации, когда его обследовали в шотландской тюрьме».
Аль-Меграхи был освобожден из шотландской тюрьмы Гринок в августе 2009 года, после того, как врачи диагностировали у него рак простаты и сделали заключение, что жить ему осталось всего несколько месяцев. Аль-Меграхи отсидел в тюрьме 10 лет, хотя был осужден на пожизненное заключение. Против его освобождения выступали не только в Лондоне, но и в Вашингтоне. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, выступая в Чикаго, где проходит саммит НАТО, в день смерти Аль-Меграхи призвал подумать о жертвах совершенного им теракта.
«Я всегда выступал за то, чтобы Аль-Меграхи никогда не освобождали из тюрьмы, поэтому сегодня нужно вспомнить 270 человек, которые погибли во время ужасного террористического акта. Мысленно мы должны быть с ними и с их скорбящими семьями».
Британские газеты, комментируя смерть Аль-Меграхи, до сих пор ставят под сомнение необходимость его освобождения в 2009 году. Цитирую «Таймс». «Рациональным объяснением необходимости отпустить Аль-Меграхи на свободу была его неизбежная смерть, а также заявление органов юстиции. Они не будут настаивать, чтобы он умер в тюрьме. Когда этот вопрос обсуждался, многие сомневались, что осужденный находится в таком плохом состоянии, как об этом говорили. И действительно, он прожил еще 2 года и 9 месяцев с момента возвращения в Ливию. Аль-Меграхи вообще не нужно было разрешать покидать тюрьму». Конец цитаты. Газета пишет, что на многие вопросы, возникшие в связи с терактом, до сих пор не найден ответ. Есть сомнение, что террорист действовал в одиночку. Имена тех, кто отдавал приказ, до сих пор неизвестны. Газета «Гардиан» пишет, что даже родственники жертв взрыва не едины в своих оценках того, кто виноват в произошедшем. Возглавляющий сообщество родственников погибших Фрэнк Даган считает, что, цитирую, «над нераскаявшимся убийцей наконец свершилось правосудие». Джеймс Вайер надеется, что после смерти Аль-Меграхи будут обнародованы новые материалы, которые подтвердят его невиновность. «Гардиан» пишет, что во время рассмотрения дела в Нидерландах судьи обратили внимание на несоответствие некоторых собранных улик. Цитирую. «Металлические покрытия, которые экспортируют ливийцы, и металл, из которого сделан фрагмент таймера на бомбе, оказались разными. Единственному человеку, идентифицировавшему Аль-Меграхи, владельцу магазина на Мальте, США предложили награду 2 миллиона. Долларов. Он несколько раз менял свои показания, поэтому их надежность вызывает сомнения. Вывод, к которому пришел суд, что бомба попала на борт с багажом, прибывшим из Франкфурта, тоже можно оспорить. Охранник в аэропорту Хитроу дал показания, что кто-то проник в место хранения багажа за 17 часов до взрыва бомбы». Конец цитаты. Издание считает, что возможный свет на случившееся могло бы пролить ливийское правительство, которое будет сформировано после парламентских выборов, намеченных на июнь этого года. Сейчас ливийские власти озабочены иными проблемами, и теракт над Локерби не является для них приоритетным в списке преступлений, совершенных во время правления Каддафи, пишет «Гардиан». Ливийцам сейчас намного важнее расследовать бунт в тюрьме Абу-Салим. Более того, политики Великобритании и США не выступают с инициативой проверить несоответствие в уликах». Конец цитаты. С этим согласна и газета «Таймс», надеющаяся, что после выборов новые ливийские власти прольют свет на то, кто выступал заказчиком теракта. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Можно ли ускорить экономическое развитие Дагестана в условиях непрекращающихся терактов и нападений на сотрудников силовых структур? С начала этого года в результате взрывов и перестрелок здесь погибли десятки человек. Грандиозные социальные проекты, которые власти планируют реализовать в этом российском регионе, пока остаются лишь на бумаге. Мнение об их будущем и о будущем всего Дагестана в репортаже моего коллеги Вадима Дубнова, который только что вернулся из Дагестана.
Терроризмом и издержками борьбы с ним принято в Дагестане объяснять многое, в том числе и экономические проблемы. Это общее мнение, отвечая на вопросы Радио Свобода, сформулировал глава Дагестана Магомед Салам Магомедов.
Ясное дело, что при существующем таком информационном фоне любой предприниматель, скажем, при прочих равных условиях захочет, скажем, свое дело сделать там в Московской области или там в Владимирской области, чем в Дагестане. Да? Значит, у нас должны быть лучшие условия, чтобы он оценил риск и пошел, значит, со своим бизнесом в наш регион. Вот здесь я вижу необходимость институциональных изменений. Если федерация хочет сделать так, чтобы мы не были дотационными, значит, надо нам дать возможность строить более свободные экономические отношения.
Может быть, для большей привлекательности Дагестан делает ставку на громкие проекты. Дагестан анонсирует невиданный туристический комплекс, строительство нового города «Солнце» на берегу Каспийского моря. А те, кто останется неохваченным этими стройками века, должны найтись место в глобальном дагестанском агрохолдинге. Определение гиганта «Мания» лидеру Дагестана не очень нравится, но сам смысл подхода он объясняет так.
Они у нас, можно сказать, как витрина, визитная карточка. Но они одновременно являются и локомотивом. Он за собой ведет развитие огромного количества там, сопутствующих и сопровождающих, скажем, отраслей. Сельское хозяйство, торговля, транспорт.
Горнолыжный курорт «Матлас», вошедший в северокавказский туристический комплекс, яркое доказательство той щедрости, которую природа проявила по отношению к Дагестану. Здешних горных красот хватило бы на десяток горных походов в любом краю света. Здесь, как говорят специалисты, не хватает только одного, собственно, горнолыжных спусков. «Матлас» — это плато. Дагестанский экономист обращает еще внимание на то, что весь северокавказский кластер рассчитан на 10 с лишним миллионов туристов в год. Как говорит Михаил Чернышов, советник руководителя республики, если даже поставить на лыжи в прилегающих регионах всех, включая тех, кто пока на них не стоял, но задумывается об этом, больше 250 тысяч человек никак не набрать. Впрочем, проект предложен расширить. Чтобы горнолыжники могли, покатавшись, спуститься к морю, а заодно посетить древний Дербент, в нем и в «Матласе» теперь должны появиться по аэропорту. Но есть у Дагестана и другие бренды. Например, два знаменитых коньячных завода в Дербенте и в Кизляре. И это в самом деле такие же раритеты, как неповторимые горные ландшафты или кубачинские мастера. Кизлярский завод, старейший в России, в госсобственности, в планах приватизации до 2013 года не значится. И на вопрос о причинах этого отсутствия на заводе отвечают с недоуменной непосредственностью ранних 90-х. А зачем? Они и так эффективно работают. Те заводы, о социалистической эффективности которых сохранились одни воспоминания, заняты поиском инвестора. На махачкалинском заводе «Авиаагрегат» намерены обогатить российский авторынок машинами, сделанными по китайской лицензии. Переговоры об их выпуске идут уже 5 лет, и на вопрос о риске производство морально устаревшей продукции не обижается, но отвечает с готовностью, будто уже не в первый раз. Еще своим долгом на заводе считает напомнить о планах увеличить почти вдвое число работающих и довести степень локализации производства едва ли не до 100%. Отсутствием серьезных инвесторов здесь, кажется, никто не удивлен. Как, впрочем, и не расстроен. Мэр Махачкалы Саид Амиров такое положение вещей считает печальным, но естественным.
Для того, чтобы их перепрофилировать, огромные средства нужны. У нас федеральный бюджет не финансирует эти заводы, республиканский бюджет таких денег нету, города тем более. Сегодня не все заводы готовы конкурировать. Государство не финансирует уже десятки лет. Инвестор, там находим такого инвестора узкого профиля, допустим, какой-то вот цех, на себе сварочный цех. Детально приходится вот небольшими цехами содержат специалистов, рабочих, чтобы они могли получать зарплату.
Ростки нормальной экономики и промышленности, которые при этом в Дагестане появляются, выглядят скорее счастливым исключением. Зачем нужны суперпроекты типа «Матласа»? Экономист Чернышов отвечает на этот вопрос словами старого мудрого бухгалтера, который, уходя из Дагестанского университета, сказал: «Раньше тоже воровали, но прятали. А теперь не прячут, я так не могу». Вадим Дубнов, Радио Свобода, Махачкала, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В лагере протестующих на Кудринской площади в Москве минувшей ночью прошли задержания, однако позже всех задержанных отпустили из отделений полиции. Днем, по словам корреспондента «Радио Свобода», в сквере, где находятся гражданские активисты, их было не более 10 человек. Однако о сворачивании протестного движения говорить рано, уверены его лидеры. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Лагерь гражданских активистов после двух дней отсутствия в воскресенье вечером вновь появился в сквере на Кудринской площади. Такое решение было принято большинством участвующих в бессрочной акции протеста. В выходные лагерь размещался у памятника Булату Акуджаве на Старом Арбате, но был разогнан полицией, после чего переместился на Кудринскую площадь. Рано утром полиция здесь снова провела задержание, однако спустя некоторое время задержанных отпустили из ОВД. Днем у высотки возле метро «Баррикадная» находилось не более десятка протестующих. По словам депутата Государственной Думы Дмитрия Гудкова, вечером участников бессрочной акции будет больше. Гудков уверен, что задержаниями протестующих не испугать.
Как можно бороться с задержаниями, дубинками, разгонами лагерей с протестным движением? Это абсолютно бессмысленно, неэффективно. Более того, это людей только настраивает против власти. Единственная возможность остановить вот этот протест, радикализацию протеста, это сесть за стол переговоров с лидерами оппозиции и договориться о каких-то политических, серьезных, только настоящих политических реформах. Когда у нас появится независимый суд, когда у нас появится честный там парламент, когда у нас появится нормальная полиция, и все возможности для политической конкуренции, для честных выборов, тогда люди, может быть, и перестанут ходить на митинги вот именно с такими требованиями.
Дмитрий Гудков говорит, что для снижения накала протестных акций власть готова идти на провокации. Об одной из них рассказал бывший корреспондент телеканала НТВ Константин Смирнов. Проработавшему на канале несколько месяцев молодому журналисту пришлось уволиться, так как задание, связанное с дискредитацией участников протестной акции на Чистых прудах, он отказался выполнять. В интервью «Радио Свобода» Константин Смирнов сказал, что это противоречит его убеждениям.
Я принял решение в тот день, когда был на Чистых, то, что не буду снимать материал, потому что там были засланы гопники, они спровоцировали оппозицию. И, собственно, тот материал, то, что если бы я его снял и принес в Останкино, он пошел бы, скорее всего, в этот фильм, поэтому я принял решение, то, что не буду этим заниматься, то есть отказываюсь от этого. Собственно, приехал потом в Останкино и сказал, то, что я увольняюсь. До НТВ я сам принимал участие в митингах на Болотной и на Сахарево также. И многие мои товарищи, они сочувствуют оппозиции, поэтому для меня это задание, оно расходится с моими убеждениями, с моей совестью полностью.
На 2 часа дня понедельника было назначено заседание мирового участка Пресненского суда Москвы. Он должен был рассмотреть административное дело против лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой. Ей и другим гражданским активистам в вину вменяется неповиновение полиции. Однако суд не состоялся. Адвокаты задержанных полагают, что у суда не было достаточных доказательств вины Чириковой и других протестующих. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 16:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин подписал сегодня указы о структуре и составе нового правительства. Свои посты сохранили глава МИДа Сергей Лавров, министр обороны Анатолий Сердюков, министр финансов Антон Силуанов, министр юстиции Александр Коновалов и министр спорта Виталий Мутко. Одна из главных перестановок – назначение бывшего начальника управления внутренних дел по Москве Владимира Колокольцева главой МВД вместо Рашида Нургалиева. В Москве на Арбате в лагере протестующих против политики российских властей остаются, по последним данным, около 15 активистов. А на Кудринской площади находится около 10 участников бессрочной акции в поддержку честных выборов. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, госпитализированный в воскресенье, решил прекратить голодовку, которую он объявил в знак протеста против административного ареста. столице Йемена Сане произошел теракт в ходе репетиции военного парада. Погибли, по последним данным, не менее 50 человек, десятки ранены. Нападение осуществил смертник, одетый в военную форму. На президентских выборах в Сербии, состоявшихся в воскресенье, победил глава националистической сербской прогрессивной партии Томислав Николич. В Египте сегодня завершилась агитационная кампания перед президентскими выборами. Ни один из кандидатов не имеет права давать интервью или появляться на публике до закрытия избирательных участков в четверг после завершения двухдневного голосования. В Чикаго, где 20 и 21 мая проходит саммит НАТО, в ходе акций протеста антивоенных активистов произошли столкновения с полицией. Ранения получили четверо полицейских, арестованы 45 активистов. Приговоренный к 4,5 годам тюрьмы белорусский правозащитник Олесь Беляцкий награжден Госдепартаментом США за деятельность в области защиты прав человека. Мы продолжаем программу «Время свободы». Я, как всегда, напоминаю, что с последними новостями, текстами, репортажами, экспертными мнениями, блогами, видео и онлайн-трансляциями, авторскими страницами журналистов «Радио Свобода» и разными специальными рубриками и проектами и многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте swobodanews.ru. И сейчас с нами в эфире один из моих коллег и один из редакторов нашего сайта Михаил Шевелев. Миша, добрый день, и вам слово.
Добрый день, Александр. Я бы обратил внимание наших читателей и слушателей на те материалы на сайте swobodanews.ru, которые рассказывают о том, что происходит в эти дни на московских улицах, бульварах и проспектах. Так, например, материал «Прогулка с художниками» – это видеоотчет о состоявшейся в эти выходные акции московских художников, которые, как известно, провезли свои произведения по московским бульварам. А те, кто не смогли по каким-то причинам в этой акции участвовать или при ней присутствовать, могут узнать, как это было и что, по сути, это было. Из этого же разряда материал под названием «Окупай против ОМОНа». Вообще должен заметить, что, по моим наблюдениям, глагол «окупай» скоро в русском языке заменит слово «оккупировать». «Окупай против ОМОНа» – это рассказ о лагере протестующих, которые мигрируют от Чистых прудов к Баррикадной площади, к памятнику Булату Акуджаве на Арбате и обратно на Баррикадную. Хотя это материал не прямого эфира, но эффект прямого присутствия его авторам достичь удалось. Еще из материалов на сайте swobodanews.ru обратил бы внимание на публикацию нашей коллеги Анастасии Кириленко, которая называется «Физики против Ковальчука». Это очень любопытный и очень человеческий рассказ о том, что происходит в одном отдельно взятом научном учреждении Москвы, Институте теоретической и экспериментальной физики, в результате многолетней политики в области науки российских властей. Но это не теоретизирование, а рассказ о судьбе конкретного человека. И любителям творчества Ольги Романовой я бы порекомендовал ее колонку, в которой она рассказывает о людях, которые «окупай ее дом», и которые стали ее семьей и малой частью общего протеста. Вот так выглядит картина сайта swobodanews.ru сегодня.
Михаил, благодарю. Напоминаю, что с нами в эфире был один из редакторов сайта «Радио Свобода» Михаил Шевелев, адрес сайта swobodanews.ru. Вы слушаете «Время свободы». Одна из главных международных новостей последних часов: от 20 до 50, скорее всего, человек погибли, по разным данным, при взрыве в столице Йемена, Сане. Смертник взорвал бомбу во время репетиции военного парада. Нападение совершено в то время, как в Йемене проходит крупная военная операция против террористической группировки «Аль-Каида» на Аравийском полуострове. Она действует в провинции Абьян на юге страны. С подробностями мой коллега Валентин Барышников.
Репетиция военного парада проходила на центральной площади Саны около президентского дворца накануне празднования Дня национального единства, отмечаемого 22 мая в годовщину объединения в 90-м году Северного и Южного Йемена. По сообщению властей, смертник был одет в военную форму и подорвал бомбу посреди армейского подразделения, участвовавшего в репетиции парада. Десятки военнослужащих были убиты и ранены. По сообщению агентства Рейтер, на репетиции присутствовали министр обороны и глава генерального штаба вооружения вооруженных сил Йемена, но они не пострадали. На параде во вторник было запланировано присутствие президента страны Абеда Рабо Мансура Хади. Сегодняшнее нападение самое кровопролитное с момента прихода Мансура Хади к власти в феврале, когда он пообещал бороться с растущим влиянием Аль-Каиды в стране. Йемен – база террористической группировки Аль-Каиды на Аравийском полуострове, которая укрепилась в стране за время политического кризиса в прошлом году, приведшего к отставке прежнего президента Али Абдаллы Салиха. Эта группировка рассматривается Соединенными Штатами как одна из серьезнейших угроз безопасности. Последние 10 дней армия Йемена проводит крупную операцию против Аль-Каиды в провинции Абьян на юге страны, где радикальные исламисты захватили контроль над несколькими городами. По поступающим оттуда сообщениям, за минувшие выходные в боях у города Джаар были убиты не менее 33 боевиков и 19 военнослужащих. О ситуации в Йемене мы побеседовали с международным обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной. Взрыв, который был совершен сегодня в Сане, это некий знак, который исламисты подают властям Йемена?
Думаю, да. И в связи с тем, что власти Йемена в последнее время пытаются проводить военные операции против укрепившейся на юге страны, в основном Аль-Каиды Аравийского полуострова, и в связи с тем, что новое правительство Йемена активно сотрудничает с Соединенными Штатами, я напомню, что американское военное присутствие в виде инструкторов военных было в Йемене на протяжении довольно длительного времени и прервалось только с началом беспорядков и демонстраций в прошлом году. Сейчас военное присутствие опять на месте. Более того, с марта этого года по позициям Аль-Каиды в Йемене было по меньшей мере 18 ударов с беспилотников. И идут разговоры о том, что по мере того, как будет сокращаться американское военное присутствие в Афганистане, будет увеличиваться военное присутствие в Йемене.
Каковы перспективы борьбы йеменских властей с Аль-Каиды, насколько велики их силы?
Центральная власть не может установить свой контроль над всей территорией страны, но если будет договоренность с племенами, если удастся каким-то образом привлечь на сторону правительства сепаратистов, пойдя на определенные уступки им, то тогда вот этой вот питательной среды для терроризма будет меньше.
Это была международный обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Валентин Барышников, «Радио Свобода».
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Тему для воскресных дискуссий российским блогерам предложил сайт журнала «Афиша», опубликовавший несколько десятков гражданских манифестов, написанных художниками, журналистами, поэтами и музыкантами. Сквозным в манифестах стал вопрос о том, кто может стать лидером гражданских протестов, пишет журналист Михаил Козырев.
Самое сложное – противопоставить что-то тезису «если не Путин, то кто?». Я не хочу в очередной раз повторять, что меня не устраивает каждый из героев нашего времени. Они уже молодцы хотя бы тем, что дерзнули и начали прокладывать дорогу в этом пространстве, где инакомыслие десяток лет было закатано в асфальт. Но у меня нет иллюзий. Шанс, что среди них есть будущий лидер, способный понравиться той самой критической массе, ничтожно мал. Акунин, Быков, Виторган пока тоже не собираются менять профессию. Выходит, нет никого. Пока. Но у нас впереди годы.
Сам Дмитрий Быков также говорит о том, что россиянам нужен лидер.
Главная, пожалуй, проблема российского населения – его чрезвычайная податливость, моральная и интеллектуальная неустойчивость, зависимость от доминирующего настроения и готовность большинства присоединиться к пассионарию. Думаю, это не всегда плохо. Как только в воздухе запахнет чем-то новым, не таким нудным и трусливым, как путинизм, народ стремительно начнет улучшаться. При власти, нацеленной на великие достижения и на социальный мир, российский народ демонстрирует чудеса изобретательности, мобилизованности и солидарности. От нас требуется лишь напомнить людям, что они могут быть лучше и что Россия обречена быть великой. Из всех стран мира, по-моему, лишь она доказала способность быть либо великой, либо никакой.
Эта точка зрения вызвала раздражение у тех, кто считает, что гражданское общество не должно ни на кого равняться, пишет Анатолий Воробей, известный в ЖЖ под ником «Алва».
Да чего же противно это принципиальное пресмыкание перед властью, не перед Путиным, не оправдавшим надежд, слишком нуден и труслив, но перед идеей власти вообще. Нужна власть, чтобы напомнить людям, что они могут быть лучше. По сути дела, это и есть путинизм, такой путинизм, который способен пережить Путина. Вертикаль.
В западных блогах обсуждают выход на рынок акций Фейсбука. Вопреки ожиданиям, цена на акции в первый день не выросла. В конце дня они торговались примерно по той же цене, что и в начале. Тем не менее, Клариса Тан в блогах Spectator отважилась сравнить будущее социальной сети с будущим еврозоны. И сравнение получилось не в пользу политического и монетарного союза европейских государств.
В каком-то смысле еврозона и Фейсбук пытаются разрешить географическую проблему, как связать людей разных стран и разных культур. Но делают они это радикально по-разному, и духу времени отвечает, конечно же, социальная сеть. Еврозона – атавизм, созданный под впечатлением прошлых войн. Это оборонительный союз, стремящийся не допустить политических конфликтов и создать экономический бастион против США и растущей азиатской мощи. Фейсбук, напротив, устремлен в будущее. Реальные границы для него ничего не значат, он следует свирепому духу капитализма. Давайте не забывать о существовании сверхбогатых людей, делающих деньги в лишенном всяких границ мире. Богатство тоже своего рода паспорт. Один из основателей Фейсбука, бразилец Эдуардо Саверин, например, отказался от американского гражданства, чтобы платить меньше налогов после того, как компания выйдет на фондовый рынок. Сейчас он живет в Сингапуре. Он может позволить себе отказаться от паспорта самой демократической страны в мире. С такими деньгами, как у него, можно жить где угодно. И этот феномен будет занимать историков будущего куда сильнее, чем союз национальных государств.
При всей важности темы глобализации можно спросить и об ее истоках. И они, как ни странно, окажутся национальными, отмечает Даниэль Гросс в блогах на сайте Yahoo Finance.
Успех Фейсбука был возможен только в Америке. И это еще раз подтверждает, что экономика США, даже в ее теперешнем, вроде бы плачевном состоянии, способна создавать новые предприятия и бизнес-модели, мгновенно покоряющие весь мир. Вот компания, история которой началась 8 лет назад в студенческом общежитии. Компания, в которую на первом этапе почти ничего не было вложено. Единственным ресурсом, который задействовал Facebook, были люди. Контрольные органы заглядывали в офис молодой компании, однако не мешали ей заниматься своим делом. И как только американский рынок был насыщен, Facebook превратился в глобальную сеть. Можете себе представить сотни миллионов людей в Азии или Южной Африке, заводящих аккаунты в сети, штаб-квартира которой находится в Саудовской Аравии, или в России, или в Китае?
Джон Нотон в блогах Guardian указывает на факт, которому в разговорах об основателе Фейсбука Марке Цукерберге редко придают большое значение. Огромная компания находится под единоличным контролем этого 28-летнего человека.
Там есть акции класса А и акции класса Б. У акций класса Б право голоса в 10 раз мощнее. Цукербергу принадлежит 27,1% акций класса Б. И, как стало известно, комиссии по ценным бумагам и биржам, другие владельцы этого типа акций в рамках специальных договоренностей передали ему свое право голоса. В результате в том, что касается принятия решений, у него 57,1% голосов от всех владельцев акций класса Б. Другими словами, он всемогущ. Таким образом, у нас имеется еще одна мощнейшая медиакомпания, структура собственности в которой освобождает ее харизматического, целеустремленного основателя от какого-либо давления со стороны акционеров. Ничего не напоминает? Подсказка. Название той компании начинается со слова News.
Возможно, через полвека Марк Цукерберг, как и Руперт Мердок, предстанет перед специальной комиссией британского парламента.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин подписал сегодня указы о структуре и составе нового правительства. Свои посты сохранили Сергей Лавров, Анатолий Сердюков, Антон Силуанов, Александр Коновалов и Виталий Мутко. Вместо Рашида Нургалиева главой МВД стал Владимир Колокольцев. В Москве на Арбате в лагере протестующих остаются, по последним данным, около 15 активистов. На Кудринской площади около 10. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов решил прекратить голодовку.
В столице Йемена Сане произошел теракт. В ходе репетиции военного парада погибли, по последним данным, не менее 60 человек. Десятки ранены. На президентских выборах в Сербии в воскресенье победил глава националистической сербской прогрессивной партии Томислав Николич.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Приоритеты НАТО, Афганистан и ПРО за кулисами Чикагского саммита.
Комментарии экспертов.
Политические жесты и реальная политика. Визит Путина в Белоруссию.
Право автора.
Мы семья. Ольга Романова. О частичках протеста.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. Значительное снижение курса российского рубля к доллару, отмечаемое с начала мая, пока оказывается почти вдвое меньшим, чем падение мировых цен на нефть за это же время. Тем не менее, цены на нефть остаются главным из факторов, определяющих динамику курса российской валюты, напоминают эксперты. Хотя и дальнейших снижений вряд ли приведет к сокращению оттока капитала из страны. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
За три недели с начала мая мировые цены на нефть на фоне последних событий в еврозоне упали сразу на 10%. На этом фоне рубль подешевел к доллару лишь на 6%. В целом, графики, отражающие общую динамику как цен на нефть, так и курса российского рубля, в большой степени совпадают. Но бывает, что и нет, отмечает главный экономист по России и странам СНГ британского банка HSBC Александр Морозов.
Наш анализ, который мы делали, показал, что в какой-то мере эти факторы можно развести. Наблюдались периоды времени, когда менялись цены на нефть, но при этом состояние мировых финансовых рынков не менялось или менялось в противоположную сторону. Поэтому можно сказать, если отслеживать динамику курса рубля, то однозначно она зависит от динамики цен на нефть. В ценной эластичности 0,6, которую мы вывели, означает, что если цена на нефть меняется на 1%, то, соответственно, рубль теряет или выигрывает 0,6% пункта от этого движения. То, что происходит на мировых финансовых рынках, дополнительно влияет, либо усиливает, либо смягчает последствия для динамики курса рубля от изменения цен на нефть в ту или другую сторону. Но могу сказать, что динамика цен на нефть является определяющей.
На мировом рынке нефти главным фактором, определяющим динамику цен, еще в феврале-марте считались новости из региона Ближнего Востока, особенно тех, которые касались ситуации вокруг Ирана. К началу мая создалось впечатление, что его потеснили события в еврозоне, особенно после неудачных попыток сформировать правительство Греции. Аналитик нефтяного рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
На мой взгляд, в последние месяцы мы видим, что иранская премия стоимости нефти, которая с начала года в котировках нефти была там порядка 10-20 долларов, она постепенно уходит и нефть падает. На мой взгляд, значимость европейского фактора не стоит переоценивать, потому что по факту то влияние все-таки на рынок нефти имеет опосредованное через влияние на финансовые рынки и как следствие влияние уже на сырьевые товары.
Экономисты и до, и после финансового кризиса 2008 года иллюстрируют зависимость темпов роста экономики России от динамики цен на нефть простым соотношением. Однако теперь его меняет продолжающийся отток из страны капитала, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Что касается влияния цен на нефть на экономический рост, то стандартная чувствительность до кризиса, она заключалась в том, что изменение цен на нефть на 10 долларов за баррель приводило к изменению экономического роста где-то на 0,4% пункта ВВП. Но в посткризисные годы, за счет того, что из России достаточно активно уходит капитал, сейчас мы фактически видим, что изменение цен на нефть, ну, в случае повышение цен на нефть, которое мы наблюдали, оно значительную прибавку к экономическому росту не дало. Я напомню статистику прошлого года. У нас профицит текущего счета составлял почти 100 миллиардов долларов, а отток капитала 80 миллиардов долларов. То есть фактически все доходы от экспорта нефти нефти сверхдоходы, они в значительной степени, там на 80%, были направлены на то, чтобы финансировать отток капитала из страны. И вот что касается падения цен на нефть, конечно, есть большая вероятность, что помимо сокращения экспортных доходов, в этом случае у нас еще дополнительно ускорится отток капитала, и тогда, возможно, эффект снижения цен на нефть, он может быть даже более существенным, чем он был до кризиса.
Если допустить вариант, что цены на нефть и дальше будут снижаться, то, соответственно, нефтедолларов Россия станет получать меньше. Но как это отразится на притоке-оттоке капитала? Александр Морозов, банк HSBC.
Мне кажется, что ответ на этот вопрос далеко не однозначен, и во многом он зависит от того, про какое движение цен на нефть мы говорим. Если цен на нефть снижается постепенно, тогда можно ожидать, что отток капитала в какой-то момент начнет замедляться и снижаться. Если же цены на нефть падают быстро, как это было в кризисе 2008 года, это вызывает панику на рынке и через сложную систему взаимосвязи вызывает еще больше отток капитала. То есть, несмотря на то, что цены на нефть снизились и вроде бы как возможность вытекать капитала становится меньше, меньше экспортные выручки, но за счет других ресурсов, за счет перехода из рублевых активов в долларовые активы, в активы в других валютах, отток капитала по факту усиливается. Поэтому нужно смотреть за динамикой цен на нефть, как быстро цены на нефть снижаются, ну или растут.
Нынешнее падение цен на нефть на 10% за 3 недели мая вряд ли можно назвать постепенным.
Я бы сказал, такое движение цен на нефть скорее динамично, чем постепенно, но все равно не такое сильное, как было в 2008 году. То есть можно, наверное, предположить, что при такой динамике цен на нефть отток капитала будет сохраняться на нынешних уровнях.
Вспомним, в середине лета 2008 года цены на нефть достигли абсолютно рекордного уровня – $147 за баррель, а уже к концу осени того же года нефть подешевела в 4 раза – до $36 за баррель. Текущая цена европейской нефти сорта Brent, к которой привязана экспортная цена российской нефти Urals, примерно $108 за баррель.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Вы слушаете «Время свободы». Лагерь «Окупай-Абай» на Чистых прудах, ликвидированный московской полицией неделю назад, стал, по мнению социологов, уникальным опытом в развитии российского протестного движения. Подробности в рубрике «Общественное мнение», которую на волнах «Радио Свобода» ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В период майских гуляний Чистые пруды жили напряженной и насыщенной жизнью. Здесь не просто обосновались гражданские активисты в знак протеста против режима. Целыми днями проходили тут лекции и дискуссии, выступали историки, философы, политологи, поэты, работали социологи, преподаватели вузов проводили тут практические занятия со своими студентами. Вот впечатление участника событий. Это преподаватель истории Андрей Демидов, сопредседатель профсоюза «Учитель».
Сам себе лагерь, он родился в такое очень интересное пространство, где происходило масса всяких мероприятий культурных и идейных. И вот тот лекторий, который там так был вот стихийно обозначен за спиной Абая, он постоянно был заполнен. И, в общем, эта программа заработала, то есть лагерь превратился в такую постоянно действующую конференцию. То есть лекции и семинары начинались с утра и заканчивались до полночи. Меня что здесь интересовало, ну, как педагога и как профсоюзного деятеля, это именно какие-то идеи, связанные с развитием социальной сферы. Потом буквально несколько мероприятий было посвящено развитию образования или, наоборот, его деградации. Потом мы говорили, ну, уже в рамках другой дискуссии, о том, как относятся профсоюзы, ну, я имею в виду профсоюзы, не входящие в НПР, а как раз вот в некотором смысле альтернативные, такие как наши, к гражданским протестам, почему они недостаточно активно участвуют, какие факторы на это влияют, какие пути сближения общегражданского движения и профсоюзного могут существовать, что такое политическая стачка, какие есть прецеденты и что в России мешает вот такое мероприятие организовать. И мне кажется, что вот через этот лагерь возрождается, ну или развивается довольно важная как бы в России традиция такого открытого публичного пространства, где разные точки зрения, разные группы, разные инициативы.
Это был историк, преподаватель Андрей Демидов. Социолог Карин Климан, директор Института коллективного действия, тоже внимательно наблюдала за жизнью лагеря на Чистых прудах.
Сам факт существования подобного лагеря, подобного пространства, свободного выражения своего мнения, свободного общения, это невероятное событие в постсоветской истории. И очевидно, что люди испытывают большую радость от того, что они вот так смогли самоорганизоваться и доказать, что они могут захватить хотя бы какой-то кусок своего города. То есть это требование права на город, да, которое воплощается в жизни. Это во-первых. Во-вторых, я уже сказала по поводу самоорганизации. Это тоже очень достойно отметить, что люди действительно, несмотря на то, что СМИ в основном обращают внимание на вождей так называемых, на самом деле очень много различных людей из разных политических течений, из разных социальных движений, гражданских движений. И просто люди, которые активизировались недавно, взяли на себя некоторую ответственность за нормальное функционирование лагеря. То есть на самом деле это результат инициатив очень и очень много людей. И в-третьих, несмотря на то, что, насколько я могла понять, да, уровень политического знания достаточно низкий в основном, но тем не менее у людей есть желание узнать подробнее о различных проблемах социальных, общественных, политических, о различных направлениях мысли. И это как раз площадка позволяет людям, желающим обмениваться мнениями и узнать информацию, которая напрямую, да, которая и так не очень доступна и кажется многим не очень привлекательна. Это привлекательный способ довести свою точку зрения до остальных. То есть это начало политических дискуссий. Пока что результатов мало, в смысле выполнения каких-то конкретных требований нет, да? Но сам факт, я повторяю, существования лагеря – это уже огромный результат. То есть сам факт обозначения своего присутствия и права присутствовать по собственному желанию, по собственной инициативе в центре города, то есть сказать «это наш город», по-моему, это уже существенный результат в российских условиях.
Отмечает социолог Карин Климан. Лагерь на Чистых прудах стал новым и очень важным этапом в развитии российского протестного движения. Неудивительно, что власти сделали все возможное для его скорейшей ликвидации.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила сегодня Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В начале следующего часа подробно поговорим об итогах президентских выборов в Сербии, где неожиданно для всех победил националист Томислав Николич. Вернемся, разумеется, и к утверждению состава нового правительства России, хроники общественных протестов в Москве, и поговорим об особенностях нынешнего саммита НАТО в Чикаго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент занят формированием правительства,
мы согласны с тем, что важно сохранить сильную и устойчивую
Евразию. На этот раз ему удалось получить примерно на 2% больше голосов.
Значительный ущерб нанесен зданиям и архитектурным сооружениям, являющимся объектами.
По отсутствии полиции прогуливалось около 150 рассерженных горожан.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».